Всем привет! Вы на канале «Расскажи мне историю». Меня зовут Виталий Штыбин, и мы продолжаем рассказывать про уголовные дела 19-20 века, произошедшие на Кавказе, по материалам архивов. Сегодня у нас Северный Кавказ и дело номер 3408 фонда 545 Национального исторического архива Грузии. Произошло это дело в 1870 году в ауле Ульском, современная Адыгея, аул Уляб. Начальник Кубанской области по управлению горскими народами писал главнокомандующему Кавказской армии Михаилу Романову, он же наместник на Кавказе в то время. В середине сентября власти узнали, что в Хаджимуковском ауле Лабинского округа найдена у местных жителей часть красного товара, так называемого. То есть это дорогие ткани для пошива одежды. Оказалось, что эти ткани были украдены в лавке станицы Курганной, которая находилась на другой стороне реки Лабы, казачьей станицы. Допрос показал, что в краже участвовали горцы аула Кашихабль, находившегося напротив станицы Курганной, с другой стороны. Тогда начальник области обратился к старшине аула Кашихабль, который провел поиски у подозрительных лиц. Видимо, у него был какой-то список таких товарищей. И нашел часть товаров у них. Допрос открыл еще одних соучастников из аула Ульского. И ими оказались переселенцы из кабардинского аула Ходзь, Адамий Дзыбов и Хаджирет Меритуков, он же Меретков. Причем Адамий Дзыбов являлся фигурой легендарной, какой-то знаменитый разбойник, который примирился с российскими властями и жил в ауле, но при этом за ним ходила слава такого человека очень буйного, решительного, который любил ради чести и славы заниматься грабежом и разными походами по горам. 21 сентября старшина Ульского уже аула произвел обыск у Дзыбова и Меритукова и нашел у них несколько кусков украденных тканей. Как писал старшина, характеризуя Адамия Дзыбова как старого разбойника решительного, он говорил о том, что он был уже судим до этого. Но отсылки его тогда спасло прощение самого наместника Кавказа Михаила Романова, который в 1867 году по просьбе семейства Дзыбова простил его. Зная, что второго прощения не будет, Дзыбов с товарищем заперся в своем доме в женской части, то есть дома разделялись на мужскую и женскую стороны, и отказался сдаваться властям. Часть двора была огорожена высоким и прочным плетнем, то есть таким деревянным забором, который был увенчан терновником, то есть колючей сливой. И Дзыбов сообщил, что не сдастся живым, если ему не будет обещано повторное прощение. А уйский старшина обратился к людям с просьбой о помощи в аресте преступников, но его проигнорировали. Тогда он начал поименно вызывать молодых людей и говорить им, что они по закону обязаны ему помогать угрозами, что за отказ они будут судимы. В ответ один из местных жителей, Магомед Али Ожев, заявил, что никто арестовывать спрятавшихся не собирается из местных. Старшина приказал помощнику, их называли муртазаками у кавказцев, от старого слова, которое было еще в Вольной Черкесии, которое означало личную гвардию или охрану какого-то вождя, а в данном случае это что-то вроде народного дружинника. Так вот, он приказал одному из своих вот этих муртазаков арестовать Ожева за эти речи, но тот кинулся на него с кинжалом. Правда, удар пришелся на ножны, которые висели на поясе у самого старшины, и получается, Ожев просто обломил кончик кинжала и не ранил старшину. В этот момент, пользуясь суматохой, Ожев отбросил кинжал и бросился в дом к запершимся преступникам, стал молотить, значит, в двери. Дзыбов и Меритуков не поняли его намерений, не пускали его в ворота первое время, пока кто-то из толпы снаружи не крикнул им, что это ваш, пустите его. Тогда они его, значит, впустили в дом и заперлись все вместе там. В это время бывший в отпуске всадник милиции Бекижев, увидев эту ситуацию, воспользовался суматохой и попытался вместе с Ожевым прорваться в дом, но оттуда получил удар кинжалом со стороны Дзыбова. Ну, тоже не пострадал, но ему разрезали черкеску и бешмет. И произошла какая-то вообще суматоха странная в этот момент. То есть помимо того, что туда забегает Ожев и выпускает, туда в это время пытается напасть, получает ответный кинжальный удар этот Бекижев. И в то же время туда еще успевают забежать 5 человек. Это Донакой Дзыбов, видимо, родственник, Магомед и Канамед Шпаховы, Магомед Алит Хакушинов и Фица Ширинов. Все они были в протоколе указаны. Аульское общество отказалось помогать аресту и заявило, что готово даже возместить потери лавочнику за украденные товары за украденные ткани в станице Курганной в размере 1800 рублей по его же собственной оценке, а также готов выплатить штраф за преступление по стоимости украденного, если преступников простят и оставят жить в ауле. То есть аульское общество выступило против решения властей. Начальник Лабинского округа прибыл в Аульский разбираться в тот же день. Но его уговоры оказались тоже тщетны. Требования не изменились, общество еще и поддерживало запершейся едой, постоянно передавая его через окно, и даже помогло пройти в дом жене и дочери Меретуковых, а также двум служанкам. То есть, получается, количество заложников увеличилось. Тогда начальник вызвал почетных и уважаемых жителей округа, которые, по идее, должны были своим авторитетом надавить и изменить эту ситуацию, но и они не помогли. Половина аула готова была защищать запершихся с оружием. Видя эту ситуацию, начальник поручил следить за ситуацией горцев, которых прислали из других аулов, а сам вызвал 24 сентября 1870 года 300 казаков и две роты 76-го пехотного кубанского полка, которые окружили аул и стали на готовность. В ночь с 25 на 26 сентября начальник области по управлению горцами командировал в Ульский аул своего исполняющего обязанности помощника с поручением, чтобы он принудил местных жителей самим взять бунтующих, либо их ликвидировать. Но без участия войск, чтобы все происходило своими руками, чтобы ни казаки, ни солдаты в этом никакого участия не принимали. Он объявил старшине, мулам, старикам аула, что их вина в том, что они допустили ситуацию до такого, и что чем дальше будет, тем хуже. Сообщил он им также, что войска стоят вокруг не для того, чтобы проливать кровь, но для того, чтобы запугать и внушить этим людям вокруг, что если что, власти сомневаться не будут. Общество припугнули войсками, и часть местных жителей все-таки пошли уговаривать запершихся. Но в ответ услышали такие интересные речи от зачинщиков, содержание которых примерно сводилось к тому, что запершиеся два главных зачинщика считали себя шахидами. То есть они готовы были умереть от рук неверных, им было все равно, в общем-то. И они обвиняли тех, кто приходил их уговаривать, в том, что они нерелигиозные, то, что они предали веру, что они пытаются их, шахидов, которые хотят умереть как святые, отказаться от этой священной роли. То есть это такой прям признак фанатизма был. Общество поколебалось, но угроза смерти от войск была так сильна, что в ночь на 27 сентября трое избежавших, включая Ожева, вышли из дома и сдались властям. Это, в свою очередь, поколебало общество уже в другую сторону, и поэтому днем 27 сентября еще трое вышли, забрав с собой оружие и оставив внутри только Дзыбова и Меретукова. Оказалось, что с ними было 10 женщин и детей, и они рассчитывали, что войска на них не нападут, если у них будут в заложниках женщины и дети, не рискнут на них нападать. Но когда они узнали, что в нескольких верстах от аула стоят уже войска наготове, они решили не жертвовать своими родственниками и отпустили. С одной стороны, они решили сами стать шахидами, то есть умереть, сражаясь с неверными, но при этом они не собирались оставаться в доме, они попытались убежать. До вечера 27 сентября с ними еще оставались жена и сестра Дзыбова, и в это время оканчивался срок ультиматума, данный войсками им на размышление. Видя, что стягиваются вооруженные всадники, они отправили последних женщин под предлогом якобы передачи и просьбы от них, что они хотят помилования, сами выбросили за ограду ценные вещи, которые быстро народ разобрал, и запретили всем приближаться к плетню под угрозой того, чтобы стрелять во всех подряд. Оказалось, они во дворе вырыли рвы, сделали валы, и у них во дворе стояли наготове две лошади, то есть они собирались, если что, бежать. Поступил приказ войскам. Отобрали 9 всадников милиции и 3 дружинников-муртазаков с приказом схватить зачинщиков живыми или мертвыми при побеге. К ним присоединились также 2 жителя Ульского аула и юнкер Асламбек Балатоков. Но при приближении военных началась стрельба, и сразу же был убит всадник Эрбек Унароков, еще один местный муртазак Абид Куфанов ранен, и остальные отступили, после чего стали просить поддержки войск, чтобы уже казаки или солдаты в это дело вступили. Но самое интересное, какой ответ они получили. Начальник Кубанской области сказал им, что пока их всех не убьют до последнего, этих дружинников, ни один казак и ни один солдат не приступит к делу. Что же делать? Милиционеры подожгли дверь дома. и бросились во двор через плетень. В это время Дзыбов выскочил через горящую дверь и тут же был подстрелен смертельно. А Меритуков, который вслед за ним побежал и попытался ему помочь, был ранен и схвачен. Дзыбов погиб. В итоге начальник области по управлению горцами прибыл уже лично в Ульский аул после всех этих событий на следующий день, 28 сентября, и озвучил наказание жителям за произошедшую ситуацию. Он обязал в первую очередь выплатить пехоте, солдат и казакам вознаграждение за убытки. Ну, во-первых, за простой солдат по фунту мяса и по чарке водки на человека в сутки. Казакам вознаградить деньгами убытки за то, что они были оторваны от домашних и полевых дел, а также за то, что они затратили средства на сбор лошади, там, снаряжение, потому что казаки сами себя обеспечивать обязаны были, по рублю в сутки на человека. Всего получилось 1990 рублей, которые были выплачены обществом в форме скота. То есть они посчитали количество там коров, коз всяких и оценили вместе с казаками, сколько это примерно стоить будет, и по аналогии, по сумме передали им скот. Также была возложена плата за кровь всадника Унарокова. Это вообще интересный кейс. 2000 рублей за убийство Унарокова. Причем эта сумма определялась по обычаям, которые существовали в первостепенной абадзекской фамилии Эдыч, которой принадлежал Унароков. То есть это дворянская семья, и у них внутри свои законы и обычаи существовали, сколько брать людей за убийство своего родственника. Вот они и посчитали 2000 рублей. И также взяли с общества за лечение раны Муртазака Куфанова. А также обязали возместить ограбленному лавочнику украденное в случае, если какая-то часть этой ткани не найдется среди всех найденных следствием частей товара. Начальник области считал, что произошедшее в Ульском ауле – это результат повышенного фанатизма горцев во время холеры в Лабинском округе, которая на тот момент уже сходила на нет, и также из-за неблагонадежности самого этого общества, которое до этого сдерживалось старшиной юнкером Юзуговым, но из-за вот прихода в него вот этого разбойника Дзыбова просто вышло из-под контроля. И старшины уговорили 5 человек из покаявшейся молодежи помиловать, то есть начальник решил их не наказывать их, хотя они обязаны были помогать обществу, не помогали же. И он отдал их на поруки жителям аула для наблюдения в течение 3 лет. То есть, ну, по сути, что-то вроде домашнего ареста на 3 года со штрафом в 3000 рублей и полугодом тюрьмы в случае нарушения действий каких-то с их стороны. А за Ожева, который спорил со старшиной, а потом первым побежал к Дзыбову, 5000 рублей назначили штраф в случае нарушения им закона. В этот срок им запрещено было носить оружие, даже кинжалы, что для горцев вообще считалось, ну, совсем плохой ситуацией. То есть это практически как бы самое святое оторвать от тебя. Но, тем не менее, такое решение было принято. И сам он писал, начальник этот, что решил помиловать их, потому что надежды не было на то, что они не уйдут в сопротивление, если их накажут. И у них были с собой ружья и пистолеты, которыми они могли воспользоваться. Тогда пришлось бы брать солдат уже и казаков, и пролилось бы много крови, чего не очень хотелось делать. По его мнению, все это, может, и странно, но люди в аулах черкесских все еще помнят Кавказскую войну, как он писал. Среди них много фанатиков, которые помнят, как сражались за свою независимость с русскими совсем недавно. И поэтому среди них постоянно циркулируют эти идеи сопротивления русской власти. Больше того, духовенство мусульманское пользуется любовью горцев к воле, к вольной жизни и ненавистью к победителям. И что еще очень долго так будет, еще несколько поколений пройдет, прежде чем что-то изменится в адыгских аулах. Что касается раненого Меритукова, его отправили в Услабинский госпиталь, и дальше его ждал военно-полевой уголовный суд. В других аулах соучастников изначальной кражи арестовали спокойно, никаких волнений там не было, кроме небольшого в ауле Хатажукай, а вот в верхнем Пшекео, части большого хатажуковского аула у устья реки Фарс, молодежь волновалась, когда эти события происходили, как писал старшина, и он даже выставлял караул вокруг аула, чтобы никто из молодежи не сбежал и не примкнул к восставшим в Ульском ауле, так как влиятельных стариков там не было. Караул был снят спокойно на следующий день после происшествия, без каких-либо приключений. Старшина отмечал, что в аульском ауле всего 312 дворов, 102 из них временно обязанные крестьяне. И вот они как раз-таки участвовали в этом сопротивлении. От оплаты освободили тех, кто не участвовал в беспорядках и не мог никак не повлиять на ситуацию. На этом дело заканчивается. И о том, почему происходили такие волнения в 1870-е годы на Северном Кавказе, в черкесских аулах, как это связано действительно с Кавказской войной, с положением проигравших в ней, мы поговорим с подписчиками в Бусти. В платной подписке в Бусти будет доступен аудиоподкаст, в котором я расскажу подробнее об этих делах. И в отдельной строчке для подписчиков можно будет задать вопросы. Кроме того, будут доступны видео, которые опубликуются на данном канале с ранним доступом на месяц. Вот поэтому буду рад видеть вас в числе подписчиков на Бусти и с удовольствием поговорить с вами об обстоятельствах этого дела более подробно. А на этом все. Встретимся в новых эфирах. До новых встреч!